Ветер принес издалека.
Как я уже говорила, на днях у нас в студии побывали журналисты, активно работающие на радиостанции «Голос Америки» Жанна Владимирская и Алексей Ковалев. Они эмигрировали из Советского Союза в 1981 году. Добившись успеха как актеры театра и кино, Жанну, например, многие помнят по фильмам «Еще раз про любовь», «Эксперимент доктора Абста», а также театральным постановкам по пьесе «Аноэ Медея», где она сыграла главную роль. Алексей Ковалев играл во многих театрах, в том числе в Ленкоме, где сыграл Марата в знаменитой постановке «Мой бедный Марат». Занимался он и режиссурой. Вместе с Жанной они были участниками литературного театра ВТО. Вот как складывается ваша судьба? Вы в 81-м году, как известно, покинули Советский Союз еще тогдашний. С тех пор живете в Америке. Как складывалась ваша судьба? Ведь прошло уже, в общем, 20 лет.
Как складывалась судьба? Когда мы уезжали, так случилось, что многие наши друзья, теперь покойные, в том числе, наверное, вы знаете это имя, Лев Копелев, засылали нам американский десант. В числе тех, кто побывал в нашем доме, был знаменитый диктор «Голоса Америки» Виктор Французов, который нам четко объяснял, что ваша жизнь кончится, что эмиграция страшная штука. Но решение наше было довольно жесткое, и при этом оно сопровождалось другим решением. Мы знали точно, что действительно наша актерская судьба закончена, и мы готовы были к этому. Но так получилось, что судьба распорядилась иначе. Одна из актрис нашего театра попросила нас разыскать ее давнего друга, с которым она боялась общаться по понятным причинам. Это был действительно Советский Союз, и отношения с иностранцами не поощрялись. Нам было не до этого. А потом мы случайно открыли газету, увидели это имя, увидели, что идет на Оффбродвее спектакль по маленьким трагедиям Пушкина, и встретились с ним. Это Дима Михайлов, к сожалению, покойный сейчас.
Режиссер.
Режиссер Дима Михайлов. Он, кстати, работал на московском телевидении. И я думаю, что это имя известно тем, кто, может быть, старшему поколению. Мы встретились после спектакля, разговорились о впечатлениях. И он спросил, как нам. Я сказал, что нам понравился спектакль. Действительно, не лицемерила. Хотя при этом сказал, что мне всегда казалось, что Моцарта в спектакле должна играть женщина. Он безумно изумился и говорит, а как это, что это значит, Жанна? Я говорю, мне кажется, что это, в общем, драма идеи, когда эта идея воплощается в каком-то конкретном персонаже, это вдруг перерастает, в общем-то, скорее во взаимоотношенческую драму. Прошло время, через 3 месяца раздается звонок, звонит Дима и говорит, Жанна, Алёша, мне бы хотелось с вами повидаться. Мы встретились, он пришел к нам домой и говорит, вы знаете что, ваша идея как-то во мне проросла, я буду делать спектакль, меня пригласило ставить опять пушкинские трагедии, такое общество «Гнозис» при Колумбийском университете, это очень престижное место. То я говорю, Бог в помощь, Дима, давайте. Он говорит, нет, при чем здесь Бог в помощь? Я хочу с вами ставить спектакль. Но я действительно стала как сумасшедшая смеяться, потому что говорю, вы что? Мы только приехали, наш английский буквально на нуле. Он говорит, не надо беспокоиться по этому поводу, потому что, во-первых, у вас актерское ухо, а во-вторых, у меня есть целый штат актеров, которые, узнав, что я вот затеваю такую безумную идею, вторую часть, первое время чумы будут играть американцы, а первую вы. И они будут вас натаскивать с утра до ночи. Я говорю, давайте попробуем.
И все произошло.
Все случилось, мы сыграли спектакль.
Потом следующий сезон в одном из залов Линкольн-центра открывал этот спектакль. И это, в общем, было уже событие гораздо более широкое. И на нем мы познакомились с целым рядом.
И вот тогда мы познакомились с писателем замечательным Леонидом Ржевским, который ввел нас в круг старой русской интеллигенции, старой эмиграции. Это было счастье, потому что у нас в Нью-Йорке появился дом, в который мы были вхожи, который нас обласкал, и мы начали работать как вопреки нашему, так сказать, решению, что мы прощаемся с профессией, мы начали делать наш следующий спектакль, а именно «Мое святое ремесло». Это спектакль, в который вошли дневники, воспоминания о Цветаевой, дневники, ее стихи.
Возникает вопрос, насколько потребность в таком спектакле, в таких вещах в Америке, потому что, ну что, только для, как у нас говорят, небольшой группы иммигрантов?
Конечно, аудитория для русских спектаклей в Америке, безусловно, ограничена русской общиной, которая сама по себе довольно широка. Она, правда, разбросана по разным городам, и это и определило нашу антрепризу, потому что мы, в общем, объездили практически все восточное побережье. Мы были в Бостоне, мы были даже в Канаде, и в Монреале, и в Торонто со своими спектаклями. Но рано или поздно это, конечно, должно было кончиться. Любопытная вещь заключается в том, что нам удалось каким-то образом это сделать без агентов, что в Америке практически неосуществимо. И, ну, это, в общем, было по... Наши зрители, как Жанна любит говорить, были нашими агентами, потому что те, кто видел спектакль, неизбежно сообщали своим друзьям в разных городах. Это был первый спектакль, моноспектакль Жанны. Затем мы сделали две концертные программы. Одна из них по русским романсам. Но это, опять-таки, был спектакль. Это было не просто исполнение романсов, оттуда были включены кое-какие прозаические куски и стихи тоже. Следующая программа называлась «Уходя, оглянись». И это была наша дань, так сказать, воспоминаниям самым непосредственным. Это была программа бардов, песен бардов, в которую ходили песни Вероники Долиной, Акуджавы,
Высоцкого.
Все это продолжалось довольно успешно до тех пор, пока мы не переехали в Вашингтон и не устроились на «Голос Америки», что сильно, конечно, ограничило наши возможности передвигаться.
У нас есть возможность сейчас послушать отрывок, финал, да, этого моноспектакля?
Уже после того, как Марина приехала в Москву, уже после того, как я читаю показания семьи Бредельщиковых о том, как она покончила с собой, а это последняя точка, да.
«Тебе, имеющему быть рожденным, столетия спустя, как отдышу, из самых недр, как насмерть осужденный, своей рукой пишу. Друг, не ищи меня, другая мода, меня не помнят даже старики, ртом не достать, через литейские воды протягиваю две руки, как два костра глаза твои я вижу, пылающие мне в могилу. В ад, ту видящую, что рукой не движет, умершую 100 лет назад. Со мной в руке почти что горстка пыли, мои стихи. Я вижу на ветру, ты ищешь дом, где родилась я, или в котором я умру. На встречных женщин, тех живых, счастливых, горжусь, как смотришь и ловлю слова. Сборище самозванок, все мертвы вы, она одна. Жива, я ей служил служением добровольца, все тайны знал, весь склад ее перстней, грабительницы мертвых, эти кольца украдены у ней. О, 100 моих колец, мне тянет жилы, раскаиваюсь в первый раз, что столько я их в кривь и в кость дарила, тебя не дождалась, и грустно мне еще, что в этот вечер сегодняшний так долго шла я вслед садящемуся солнцу и навстречу тебе через 100 лет. Бьюсь об заклад, что бросишь ты проклятие моим друзьям во мглу могил. Все восхваляли розового платья, никто не подарил, кто без корысти не был. Нет, я корыстна, раз не убьешь, корысти нет скрывать, что я у всех выпрашивала письма, чтоб ночью целовать, сказать, скажу. Небытие, условность, ты мне сейчас страстнейший из гостей, и ты откажешь перлу всех любовниц во имя той костей.
Слышали финал моноспектакля Жанны Владимирской и Алексея Ковалева по стихотворениям и прозе Марины Цветаевой. Жанна и Алексей сегодня у нас в гостях, и вот о чем я хочу у вас спросить. Вам в некоторой степени удалось остаться верными и актерской судьбе, но все же, как я поняла, основной вашей работой является журналистика, передача «На голосе Америки». Удачно ли складывается для вас эта, так сказать, составляющая?
Удачно-неудачно. Она складывалась интересно, потому что очень многие иммигранты вот в этом социуме американском, они живут отдельными группками, не очень интересуются тем, что происходит в Америке. У нас сложилось все немного иначе по многим причинам. Скажем, у меня буквально как-то чуть ли не с первых шагов оказалось, что оголилась программа, связанная с Бродвейским театром. И замечательная женщина, которая заведовала тогда культурным отделом, сказала: «Жанна, вы не попробуйте написать?» Опыт у меня некоторый был, работы со словом, скажем. И уже первая моя программа оказалась, то есть она пришла и сказала: «Жанна, это ваша программа». И я, в общем-то, вошла, то есть с головой, в то, что называется американский музыкальный театр. Потом я начала делать программу кино. А Лёша параллельно стал делать программу, которая называется «Театр эстрады концерт».
И что включало, в общем, все виды искусства, включая симфоническую музыку американскую.
И театр.
И театр.
И это нам давало возможность делать то, что принято называть театром микрофона. То есть у нас были программы, в которые входили драматические куски, и мы получали премию за премию внутри. И в том числе одна из программ, посвященная Беккету, получила золотую медаль международную радио. То есть, короче говоря, мы как бы у микрофона, но мы существовали немного, и все, что мы делали, мы тоже немножко поворачивали в актерскую сторону, потому что даже наша английская программа, она была игровая. А потом я стала делать то, что уже совсем Америка, а именно музыка кантри. А потом я стала делать программу джазовую. Так что, понимаете, все это, то есть мы охватили эту культуру как бы буквально со всех сторон.
С одной стороны, да. А с другой стороны, еще была возможность в то время, поскольку было много эфирного времени, делать программы так называемых литературных чтений, в которых мы старались читать произведения, которые были недоступны
в то пору,
время,
да,
русской аудитории здесь, в Советском Союзе. И это были, прежде всего, это была серия чтений книги, обеих книг Надежды Яковлевны Мандельштам, который читала Жанна. И это тоже была композиция, потому что туда входили стихи Мандельштама.
Музыка.
И эта программа пользовалась огромным успехом. И до сих пор, кстати,
да,
прямо получаем.
Мы поразились.
Песни.
Даже дело не в этом, а в том, что мы поразились. Мне позвонили из Москвы и сказали: «Жан, ты знаешь, что мы вот только что услышали, какая-то радиостанция московская, они, видимо, получили эти кассеты с разрешения «Голос Америки». И она идет сейчас».
Хотя это было 15 лет назад.
Бог весь сколько назад, да. И
Алексей, вам удалось еще и выпустить книгу?
Да, надо сказать, что писать я начал еще до отъезда, но то, что я писал, естественно, никак не могло попасть никуда, ни в какие издательства. Там я этим продолжал заниматься более-менее серьезно, после того, как прошел первый период, когда было не до писаний. Первая книга моя вышла в бостонском издательстве на русском языке. Это роман, который называется «Что ему Гекуба?» Это театральный роман о театре. Вторая книга вышла здесь, в одном из петербургских издательств, совсем недавно. Недавно, в прошлом году. Это тоже роман, он называется «Сизиф».
Вы второй раз, насколько я знаю, вы говорили, приезжаете в Россию. Ну, вот какие-то несколько ощущений. Театра, наверное, вы все-таки что-то смотрите. От людей изменилось ли что-то?
Самое сильное впечатление, конечно, было в первый раз, когда мы приехали. Это было в 97-м году. Радикально изменился внешний облик страны и, разумеется, и поведение людей тоже.
Для меня еще вид толпы, безусловно, другой, понимаете, в том смысле, что... И как ни странно, разница между тем и этим. Немножко другие лица, немножко, я имею в виду, исходящая из них, от них энергия как бы другая. Понимаете, да? То есть такое впечатление, что потихоньку уходит вот это ощущение прессинга, ощущение давление.
В нашем обществе, к сожалению, распространено мнение, что все плохое в культуре, в антикультуре идет от Америки.
Какая и прелесть.
И вот этот излишний секс на сцене и какая-то раскрепощенность запредельная, все это Америка. Это вот антикультура, это культ Рэмбо и так далее, боевики и все. Насколько у вас такие ощущения от нашего театра?
Ну, я думаю, что это один из мифов,
не называется миф об Америке, да,
который я не знаю, с какой целью и сознательно ли кто-то, так сказать, его насаждает, но это, безусловно, миф. Конечно, в американской культуре есть эта сфера, есть эта часть. У нее есть даже определенные названия. Одни называют это поп-культурой. Есть еще более крайние формы, связанные с порно-культурой. Что же касается культуры как таковой, в самом более-менее серьезном смысле этого слова, то это, конечно, все чепуха. В Америке существуют очень серьезные произведения во всех жанрах и в драматических драматическом театре в том числе, хотя драматического театра в нашем понимании, в русском понимании, в Америке нету.
Я так скажу, что когда мы посмотрели вот так недавно спектакль, в котором с утра до ночи, то есть с первого акта до последней минуты заголяются абсолютно все, я была в состоянии такого тихого шока. Разумеется, в Америке это можно увидеть, но ты знаешь тогда, на что ты идешь. И я думаю, что вот это ощущение свободы и все можно, и попробовать, оно может быть и естественно, но происходит оно, мне кажется, потому что за этим не стоит желание на самом деле сказать что-то, ну, что ли, сокровенное или нужное, или, я не знаю, сверхличное. И поэтому все это подменяется вот таким вот такими шоковыми приемами, которые лично мне глубоко неприятны. Я считаю, что театр не это и не про это. А с одной стороны, я думаю, что судить до конца мы не можем. С другой стороны, я четко поняла, что сейчас не то чтобы разброд, что сейчас могут возникать только где-то отдельные интересные спектакли, а вот такого потока, который был связан с безумным взлетом, который застали мы с Алешей, и никто не станет отрицать того, что это был взлет. Эфрос, Любимов, Товстоногов. Я думаю, что просто само время, в том смысле, что оно ведь еще не отстоялось. Сейчас все как будто бы, понимаете, такая зыбь. Неизвестно, что из этого еще прорастет.
Конец постмодернизма.
Наверное, есть спектакли. И я думаю, что вот этой свободой чаще всего злоупотребляют. Она пока что не на пользу, так мне кажется.
Вы знаете, известный петербургский прозаик Валерий Попов, у него один из первых романов назывался «Жизнь удалась». Что вы можете сказать о своей жизни, о своих судьбах?
Есть какое-то ощущение полноты в том смысле, что что-то из того, что хочется осуществить, удается, что-то не очень. Ощущение трагического присутствует в жизни, безусловно, и я думаю, что это правильно, и это часть, в общем,
нашего мировоззрения.
Нашей судьбы и нашего мировоззрения, да.
Во-первых. А во-вторых, я думаю, что действительно, во-первых, мы работаем в две смены, как я всегда смеюсь, потому что мы на полную катушку работаем на «Голосе», продолжая создавать программы, и нелегкие программы, потому что каждую неделю вы не до полу, что называется. Джаз, ну, правда, джаз до такой степени возбуждает и кормит. А вторая программа, например, которую я делаю, она тяжелая, это «Путешествие по Америке». Я ее безумно люблю, потому что мне удается знакомить русского слушателя с Америкой, которые вряд ли знакомы. То есть, например, с Америкой маленьких городов, с Америкой очень скромных и почти пуританских людей, что очень важно. Понимаете? В том смысле, что цивилизация, бурная цивилизация, цивилизация на том уровне, в каком она существует в Америке, это совсем не непременно разврат, совсем не непременно хаос, совсем не непременно что хочу, то и ворочу. А может быть и наоборот, что мы знаем всю эту культуру, она вошла в нас, обогатила, безусловно, и при этом мы не расстались с русской. То есть она в нас живет, она нас кормит, мы знаем ее, мы читаем все, что здесь происходит, мы видим ваше телевидение, мы иногда слушаем ваше радио. И это счастье, потому что у нас как бы с двух сторон, знаете, ласковое дитя двух мамок сосед.
Да. Спасибо большое. И несколько слов еще о диске, который лежит передо мной, с песнями на стихи Германа Плесецкого. Как он получился?
Герман Плесецкий поэт, он, к сожалению, уже скончался в 92-м году, насколько я помню. Он был нашим большим другом. Он довольно сильный поэт, который, к сожалению, широко известен как больше всего как переводчик Омара Хайяма. Но кроме того, он был очень интересный поэт. Мы были большими друзьями.
И так возник...
Да, и мы в компании пели под гитары песни, которые на его слова я сочинял. Потом мы расстались, мы уехали некоторое время, мы переписывались довольно редко. Потом связь оборвалась совершенно. У Германа трагически складывалась судьба. Потом он скончался. Его не печатали в советское время. Прежде всего по двум причинам. Из-за его знаменитой поэмы, которая называется «Труба», и которая была посвящена давке на Трубной площади, смертельной после смерти Сталина. Она ходила в самиздате и, естественно, была замечена органами. А кроме всего прочего, он хоронил Пастернака и на фотографии,
попал,
которая была напечатана на Западе, попал в кадр. Сейчас его книжку издал его сын. Собрание сочинений, в которое, кроме его стихов и писем и воспоминаний о нем, вошла еще его последняя работа. Это его собственный перевод «Экклезиаста», который он сделал с участием под наблюдением отца Александра Меня.
Так получилось, что мы пришли на работу, и один из наших сотрудников, это был вечер памяти Германа, очень представительный, там были, в общем, приехал Юса Лешковский, его близкий друг, в общем, действительно очень большой вечер, и, к сожалению, поэты действительно внебрачные дети России, и их больше любят, когда их нет. Мы решили, что это действительно знак судьбы, и что грех будет, если эти песни пропадут. Мы стали писать этот диск. Теперь он, в общем, продается и покупается в Америке. Звучал на радиостанциях московских.
И сейчас мы услышим еще одну песню с этого диска. Спасибо большое. До встречи.
Ты не ревнуй меня к словам, к магическим тогда и там. Собак, собак бездомных полуночных.